Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Начинается совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Добрый вечер, уважаемые слушатели.
А портал «Законе» представляю я, главный редактор Рубен Маркарян. Здравствуйте.
Редчайший гость, между прочим, в нашей студии сегодня.
Почему?
Ну, редко приходите, не знаю почему.
А, редчайший, в смысле. А то мне послышалось рычащий. Нет, думаешь, наверное, количество букв «Р».
И порычать. Еще, ну, с другой стороны... Тема наша сегодня почему так редко приходится, тема у нас немножко другая. Я просто напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, довольно активно обсуждается на портале. И, Рубен Валерьевич, речь сегодня пойдет...
Ой, у нас сегодня очень приятная тема, мы ее уже так радостно обсуждаем с понедельника, отцовский капитал. Я такую паузу сделал, такую многозначительную.
Вы отец, я отец.
Отцовский капитал.
То есть вы меня сейчас радовать будете?
Ну, сейчас мы попытаемся это обсудить со слушателями. Вот надо нам отцам капитал, потому что все говорят материнский капитал. А тут мы вот озадачились вот чем, точнее, не мы. Ну, несколько тезисов. Россия находится на дне демографической ямы, как было сказано уже так, с высоких трибун. Коэффициент рождаемости в стране равен 1.5. Говорят, что это предел для выживания нации. А задача государства – приблизиться к коэффициенту 1.7, а в идеале к 2.2. Вот в послании к Федеральному собранию наш президент Владимир Путин указал на необходимость улучшить ситуацию с демографией в стране и предложил после рождения первого ребенка выдавать материнский капитал.
Ну, вот я знаю.
Материнский капитал,
да.
Увеличив его на 150 тысяч рублей. И эксперты утверждают, что материнский капитал на первого ребенка даст высокий, но непродолжительный эффект. И в первую очередь потому, что роль мужчин в вопросе повышения рождаемости на государственном уровне сильно недооценена. Кстати, могу согласиться. То есть всегда, мы всегда говорили, что роль мужчины в рождении детей, она, в общем-то, существенная.
Ну, я с этим не буду спорить. А что вы так? Смотрите на меня и ждете, что сейчас будет?
Нет, я жду подвоха, потому что мы с вами все время спорим. Я помню, со своим отцом спорил, когда... Ну, не спорил, да, я слышал, как он говорил, что дети мои. Там, ну, там мама моя говорила, нет, ну, ребенок мой. Он говорит, нет, мой. И всегда приводил и тот же аргумент. Он говорит, ну вот когда я бросаю там трехкопеечную монету в автомат с газированной водой, раньше такие были, вода, которая вытекает из автомата, она чья? Моя или автомата? Ну и на это, значит...
Философский спор.
Да, женщины обычно не находили, что ответить. Так вот, главный репродуктолог Минздрава Олег Полихин предложил закрепить поддержку молодых отцов в российском законодательстве. Я вот поискал, каким образом закрепить вот эту поддержку отцов. Ну, вот не нашел, кроме этой цитаты, что, по его мнению, молодой отец должен иметь приоритет на рынке труда. То есть, уволить его должно быть очень сложно, а взять на работу выгодно, потому что работодатель должен быть мотивирован налогами и льготами. Я вот попытался вспомнить, сколько у нас всего полов в том смысле, ну, сколько популяция... Человечество делится на кого? Ну, и вспомнил, что женщины и мужчины. Так вот, что
это у нас, а у них уже больше.
Не знаю, у кого, да. Ну, вот попытался так и всего два пола вычислил. Да? Это женщины и мужчины. Да. Так вот, если главный репродуктолог говорит, что надо поддерживать так молодых отцов, что их было трудно уволить, а взять на работу выгодно, а что с женщинами-то? Ну, то есть, всегда я слышал, что ну, вот, женщину беременную, если, не дай бог, там работодатель увольняет, то ее...
Это уголовная статья.
Ну, так не то, что уголовная статья. Ее сразу на работе восстановят прямо вот без суда и следствия, как говорится. Угу. Да, и как только справку принесла, все, я беременная.
А молодого отца?
Вот. А с молодым отцом проблемы. Видимо, это имел в виду главный репродуктолог, то что как-то нужно поддерживать молодых отцов.
А у него дети есть,
отцов.
Кстати говоря, вы не знаете? Вы не в курсе?
Не знаю.
Ну, к сожалению,
мы не дозвонились, но полагаю, что есть, должны быть по статистике. Так вот, он подчеркнул еще, что воспитание молодых мужчин и профилактика их здоровья может стать существенным фактором в вопросе повышения рождаемости. Здесь с ним трудно не согласиться. Вот. Идею поддержали глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский и заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина. Вот по ее словам, будет у отца хорошее здоровье, будут хорошие и здоровые дети. Хорошая работа, хорошая зарплата, его дети не будут ни в чем нуждаться. Как это вот слушал бы, поставил бы на запись и повторял бы. Да? Женщинам по мужчине, мужчинам по работе, и по много денег и прекрасное здоровье.
И здоровые
да,
дети.
Да, да, собственно, как вот я только не могу понять, как это закрепить на законодательном уровне. Вот. Ну, в общем, идея обойтись без пособий с точки зрения государственных интересов, конечно, понятна, но, честно говоря, спорно. Как, собственно говоря, и утверждение, что именно высокий уровень жизни является стимулом для роста рождаемости. Вот, например, если посмотреть на лидеров по рождаемости, там, Ангола, Нигер и Мали.
Это беднейшие вот, страны.
Да, беднейшие страны, а детей там рождается ого. И я так думаю, что это все-таки обусловлено, ну, наверное, какой-то генетической предрасположенностью. В смысле, чем больше детей, тем больше шансов выжить. То есть, все наоборот. Невысокий уровень доходов, а как раз наоборот, низкий уровень доходов провоцирует рождаемость. Потому что родители как-то изнутри, видимо, начинают понимать, что если как бы будет один ребенок, то шансов выжить мало.
То есть, извините, это вы к тому, что если мы все перейдем... жить гораздо более бедно, то станем больше рожать. Вы за это
Роман,
сейчас ратуете, нет?
Я не ратую. Я говорю, что вывод напрашивается сам собой. Потому как, если говорить, что надо поддерживать материально для того, чтобы рождалось больше детей, практика показывает наоборот. Чем хуже живет общество, чем хуже живут в той же вот Анголе, в Нигере или в Мали. А в Германии, кстати говоря, довольно высокий уровень жизни, насколько мы знаем. И там вот эта Германия по уровню рождаемости стоит на 213 месте. Кстати говоря, Россия на 184-м. Это так, для сравнения. Поэтому чем выше уровень жизни, тем меньше количество рождается детей.
И я еще могу привести один пример, что когда в Северной Корее людей перевели на карточную систему, они получали там 200 грамм риса в неделю, то рождаемость стала гораздо больше у них почему-то. Понимаете?
Да. Вот,
то есть, понимаете, вот как... если бы мы перевели себя на карточную систему, то уже был бы 2,2.
Это, я так полагаю, работает, извините меня, не хуже какого-нибудь там, стимулятора мужской потенции. Если у тебя есть шанс там завтра или сегодня помереть от голода, то нужно просто успеть размножиться. Это совершенно очевидно, видимо, физиология.
Крамольные вещи, говорите, Роман Валерьевич.
Нет, я же не говорю сейчас о том, что так надо. Я просто говорю о том, что идея... поддержки, в данном случае, деньгами пап, то есть дать папам там какой-то папант-капитал, да, мне кажется, статистически никак не может быть обоснована. Потому как, хорошо бы дать бы каждому как можно больше денег. Но практика-то показывает, что таким образом демографическая проблема не решается.
Вот. В Анголе не решается.
Не в Анголе,
давайте попробуем у нас. А вдруг получится? Все много денег, и вдруг много рожать начнут. Чтобы не быть голословным, сейчас сидят и думают, там двое трындят, а дети-то у них есть, у меня есть двое.
Нет, трое.
Все, 5 человек на двоих, нормально.
Нормально. Нет, коэффициент-то у нас неплохой.
Да, неплохой.
Мы можем сказать тоже, судя по нашим лицам, румянам, мы не бедствуем. Вот. Но статистика суровая вещь, вот в чем дело. Поэтому, может, вопрос для слушателей как-то попытаться сформулировать нам, да, как традиционно.
Я думаю, что вы это сделали.
Значит, надо ли поддерживать молодых отцов? И как поддерживать? Давать им деньги. В приоритетном порядке принимать на работу. Тут я совсем ничего не понимаю. То есть, как бы в приоритетном порядке по отношению к кому? К женщинам, что ли? Сейчас, женщины милые, позвоните нам в эфир и скажите, вы поддерживаете мнение наших там власть придержащих о том, что молодых папонтов надо как-то поддерживать, стимулировать, давать им больше денег. Вот. И надо ли материнский капитал давать всем или все-таки адресно? К этому мы подойдем еще, может быть, во второй части программы, потому что, сейчас появилось такое выражение, как «дети от капитала». Mm-hmm. То есть дети, рожденные только ради денег. Мама получает деньги, а так как денег по-другому заработать невозможно, поэтому давайте мы родим, получим от капитала, а детей пусть потом воспитывает государство. Тогда вопрос, а правильно ли поддерживать всех или все-таки адресно? Вот два вопроса. Первый, как поддерживать пап, и нужно ли это делать? И второй, адресно ли направлять материнский капитал или всем подряд?
Я напомню, что это «Радио Москвы». Мы работаем в прямом эфире до 6 вечера. 728-7703, 728-7703, код 8495. Нам важно знать ваше мнение. Ждем ваши звонки. Сейчас уходим ненадолго, потом вернемся.
«Радио Москвы». Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню, наш контактный телефон 728-7703, код 8495. 5, пожалуйста, не стесняемся, выходим на связь, спрашиваем и уточняем. А я бы хотел у вас узнать, Рубен Валерьевич, а молодой папа это кто? Вот мой однокурсник в 52 года стал папой. Это молодой папа или нет?
Ну,
можно и в 75 стать молодым папой?
Я полагаю, что молодой папа – это, наверное, тот не по возрасту, а тот, у которого ребенок первый. Мы же говорим о увеличении количества детей, mm-hmm. да, поэтому молодой папа – это тот, который впервые сподобился. Ну, в моем понимании это так. Да? Мне как-то, мне было менее 40, за минусом один год, и мне позвонил один большой начальник наш адвокатский, ну, условно, начальник, да, коллега, и говорит, мы тут создаем союз молодых адвокатов, ну, и вот есть предложение, чтобы ты его как-то так возглавил. Я говорю, какой союз молодых адвокатов? Мне 40 лет почти. Он говорит, ну, у нас это как бы молодой считается в адвокатуре, потому что не принято на пенсию уходить, прям там из mm-hmm. зала суда его носят, да, после 80 лет. Люди в процессах даже иногда засыпают. И как бы вот до 40 считается молодым. Поэтому тут все относительно.
Слушай, а вас немножко это не пугает? То, что государство говорит, нам нужны дети, потому что демография, ямы, все. Потом дети появятся там на свет, и по телевизору скидывайтесь по 100 рублей, давайте там смс-ки присылайте, ребенку там нужно. Почему государство устраняется в этих случаях? Нужны дети, а когда нужна операция, то скидывайтесь по 100 рублей.
Ну, объясните мне, пожалуйста. Я здесь ничего не могу объяснить. Меня самого это выбешивает, когда нам показывают там размеры хищений там, или найденные там, 100 миллионов долларов под полом там, у некоторых товарищей, да, или там 8 сколько там миллиардов у полковника были найдены. Если сопоставить хотя бы 4 последних таких вот великих расхитителя, у которых государство изъяло денежные средства в таком объеме, то получается, что... Тут недавно выступал Кудрин, это глава счетной палаты, угу. да, и сказал, что по статистике у нас разворовывается из федерального бюджета что-то около там, 2,5-3 миллиардов рублей в год. И я посчитал только совокупно изъятые деньги у этих 4 персонажей, да.
Гораздо больше.
Да. Не, получилось столько же, примерно за 20 лет. То есть, получается, 4 человека за 20 лет сперли все как бы из бюджета. Так оно же все же возвернуто.
Ну, да.
Получается, что коррупция побеждена. И вот чего собирают деньги тогда на лечение, непонятно. Ну, это, честно говоря, ну, я когда это вижу, да, меня действительно подрывает. Я знаю точно, сколько стоит одна минута рекламного времени там, на центральном федеральном канале. Mm-hmm. И, конечно, вот сам факт, когда там говорят, вот давайте сбросимся, давайте то-то, все, вот эту одну минуту просто продайте рекламодателю, и денег уже соберете гораздо больше, чем публика.
728-7703, код 8495, это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. На связь с нами выходит первый на сегодня эксперт, и это...
Это у нас Сергей Викторович Елин, руководитель аудиторской консалтинговой компании АИБ, кандидат экономических наук. Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ответьте нам, пожалуйста, на вопрос для нас и для наших радиослушателей. Вот выгодно ли работодателям предложенные меры поддержки отцов? Мы, правда, не совсем пока разобрались, что это за меры. Но, насколько мы знаем, работодатели стараются по возможности не брать на работу женщин с малолетними детьми. И поможет ли практика брать всех подряд, практика введения отцовских декретов. Ну, то есть, когда и отцы тоже будут иметь равные права. Они и сейчас имеют, но как бы предлагается как-то это особо еще выделить, чтобы отцы тоже ходили в декрет.
Знаете, я как работодатель могу сказать, что данными мерами мы только делаем медвежью услугу для молодых отцов, потому что при равных условиях, на мой взгляд, работодатель будет выбирать кандидата, у которого нет таких, скажем так, обременений, да, потому что у нас, в принципе, трудовой кодекс в большей части написан для работника, а не для работодателя. И там прав защищающих работника намного больше, чем работодателя. И, в принципе, для работодателя, если будет возможность выбора, он всегда будет выбирать того кандидата, который для него несет меньше обременений, ограничений в плане расторжения трудовых взаимоотношений.
Ну, так вот, работодателям, получается, невыгодно эти предлагаемые меры как-то поддерживать отцов? Или выгодно? Или вообще все равно на самом деле?
Работодателю это невыгодно, потому что рынок труда сейчас, на самом деле, специалистов, особенно качественных специалистов, всегда не хватает. И тем самым фактически только несколько даже сузится рынок труда, ограничится возможность выбора Вот, на мой взгляд, для работодателя это минусы, безусловно, потому что сложность в расторжении трудовых взаимоотношений, даже несмотря на то, что кандидат является молодым отцом, все равно, если он работает плохо, с ним надо расторгать трудовые взаимоотношения. А если это сделать сложнее, то это ограничение. Ограничение не в пользу работодателя. Соответственно, поскольку это усложняет жизнь для работодателя, он при равных условиях будет отдавать предпочтение другим кандидатам. И тем самым молодые отцы не выиграют, а наоборот, скорее попадут в такую группу риска для потенциальных работодателей. Если же мы говорим о налоговых льготах, которые хотят ввести для данной категории, здесь, в общем-то, я ничего плохого не вижу. Для работодателя, как правило, идет речь, я не знаю конкретно, что здесь будет предлагаться, но, как правило, идет речь о налоговых вычетах по НДФЛ, по налогу на доходы физических лиц. В данном случае, если идет речь именно об этом, то работодатель выступает налоговым агентом, и фактически эта льгота просто, скажем так, предоставляется через работодателя. На работодателя напрямую она не влияет, просто он выступает здесь в роли такого агента, который реализует эту льготу, тем самым экономится НДФЛ по работнику. Вот. Если же какие-то другие льготы будут по налогам, в данном случае для работодателя, безусловно, здесь никаких минусов нет, и, возможно, даже будут какие-то плюсы. Вот. Но относительно именно трудового законодательства, относительно возможности расторжения трудового договора более сложному, я здесь, честно говоря, вижу больше намного минусов, несмотря на то, что я сам являюсь отцом двух детей, и вот я бы, например, не хотел бы, чтобы такие ограничения вводились.
Понятно. Спасибо вам большое.
Напомню, кто с вами был на связи.
Сергей Елин, руководитель аудиторской консалтинговой компании АИП, кандидат экономических наук и, как мы услышали, работодатель.
А, Равнович, смотрите, вот отцовский капитал. Ну, получает молодой отец отцовский капитал, потом бах, новая любовь, старый жене говорит, всего доброго, прощай, буду платить алименты. У него что, отбирают отцовский капитал или как это все происходит? Он уходит к новой.
Но, слушайте, нет, смысл отцовского капитала, его ж нельзя просто так взять деньгами там, и потратить на...
Ну, он у него остается или переходит...
На цветы? Нет, он же предназначен для...
Это я понимаю.
Нет, он предназначен для ребенка, поэтому тот, кто имеет возможность и...
Ну, бывшая жена осталась там с ребенком, нет, значит, она лучше знает,
как это... Это ее капитал, да, тогда, материнский капитал. Тот, кто ребенка воспитывает, тот и тратит на него деньги, это очевидная вещь.
Давайте напомним, как у нас, какая тема и какой вопрос для слушателей.
А тема у нас отцовский и материнский капитал. Вопрос, который мы задали, это каким образом поддерживать молодых отцов? То есть надо ли вообще их поддерживать для того, чтобы они принимали участие в увеличении количества детей у наших женщин? И каким образом это делать? Там, стимулировать их деньгами, какими-то льготами при приеме на работу, или, как вот было сейчас сказано, да, какими-то налоговыми льготами для работодателя. Если честно, я вот не совсем понимаю. Ведь получается, что работодателю да в любом случае невыгодно.
Абсолютно.
Ну, то есть вот повышение рождаемости выгодно только государству, которое считает... Ну, население, людей потенциальными налогоплательщиками. Это те люди, которые будут платить налоги. А на эти налоги живет государство.
Да.
А, соответственно, государству надо. А вот работодателю не надо. В том числе, ведь работодателем является не только там, частные лавочки, а прежде всего и государственные структуры, там, ведомства, министерства там, и прочее. Поэтому получается, что с властных трибун говорится, давайте как-то поддержим, в том числе и предоставим работодателям льготы, а им не нужно. Вот нам только что было сказано, что мы всего лишь транзитеры между государственной казной там, и уплатой налогов конкретного, а нам нужны специалисты.
И я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала «Законе.ру». Это радио Москвы, мы работаем в прямом эфире до 6 вечера, 728-7703, код 8495. Второй эксперт выходит на связь, и это...
У нас Виктория Андреевна Дергунова, кандидат юридических наук, преподаватель семейного права Московского государственного университета юридического имени Кутафина. Виктория Андреевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот мы сейчас обсуждаем так называемый отцовский капитал. Ну, какие-то предложения, которые прозвучали с высоких трибун о поддержке отцов для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию. Вот специалисты говорят, что российские законы о льготах молодым семьям, они самые либеральные в мире, но мало ориентированы на поддержку отцов. Это так?
Ну, вы знаете, действительно, несмотря на декларируемое равенство родительских прав и обязанностей по воспитанию детей семейным кодексом, а вообще гендерное равенство, заявленное в нашей стране, если мы возьмем законодательство по социальному обеспечению, да, вот в том числе молодых семей, то в большинстве своем мы увидим, что получателем признается именно мама, да, одинокая мама, либо женщина, да, вот помните, как это было, когда вы только ввели материнский капитал, да, когда пришлось там вносить поправки потом в законодательство, чтобы уравнять правильное получение и матерей, и отцов, да, которые одни воспитывают детей. И поэтому, ну, в действительности такая проблема существует, это правда.
Так а в чем эта проблема-то? Если у нас равные права были по поводу отпуска, насколько я помню, да, вот что сейчас предлагается-то? Вот я послушал главного репродуктолога Минздрава, он говорит, надо как-то отцов поддерживать. А как? Ну, он говорит с точки зрения репродуктивной, надо как-то поддержать, чтобы они, ну, больше как-то размножались, эти самые отцы. А с точки зрения закона, что сделать-то надо?
Вы знаете, мне кажется, что мужчины и без поддержки, да, могут продолжать род. Мне здесь кажется, что вопрос об ответственности, да, что наравне с поддержкой мы должны как-то формировать ответственность за то потомство, которое мужчина оставляет. А то вот как-то, если брать в целом выборку, получается, вот должниками по алиментам в основном выступают мужчины, а взыскателями женщины. То есть вроде как потомство есть, а ответственности нет. Поэтому, конечно, есть примеры, когда отцы одни воспитывают детей, и, наверное, им тоже требуется помощь. Но я бы не сказала, что конкретно им, потому что они мужчины, да, этой помощи требуется больше, чем женщинам. Мне кажется, что здесь мы должны придерживаться принципа равенства, да, в том, что помощь нужна и тем, и другим, кто в ней нуждается, да, в первую очередь, вне зависимости от пола.
Виктория...
Поэтому мне не совсем понятно, о какой поддержке в данном случае здесь есть. Речь в трудовом законодательстве вроде бы у нас все хорошо. Если говорить о материальном обеспечении, сейчас тоже больше и больше, да, устраняются какие-то пробелы в законодательстве, если они выявляются относительно там получения помощи. Поэтому вот не совсем, но понимаю, что наш репродуктолог в этом смысле имеет в виду. Сами отцы, если брать, да, вот то, как вы сказали, размножаться, они вроде сами не размножаются, наоборот, рожают женщины. Может быть, помощь нужна беременным женщинам или женщинам там репродуктивного возраста, которые не могут забеременеть по какой-то причине?
Ну, так вот и нам тоже здесь непонятно, мы думали, вы знаете. А так, из ваших слов следует, что мужчины и так могут размножаться, тут еще им денег дай, так они как, начнут вообще размножаться, что ли, да?
Да, а потом они деньги-то получат в моменте, да, а содержать-то ребенка кто будет? Может быть, решим как-то проблему с алиментным фондом в данном случае, чтобы потом они не отказывались от этих детей? Или, по крайней мере, с них не была снята ответственность, или она не была переложена на государство за содержание этих детей? А то как-то в моменте вопрос решается, а дальше непонятно, что делать.
Смотрите, вот, Виктория Андреевна, есть такие общие европейские усредненные стандарты. Оказывается, вот в Европе, в целом, в среднем, 6% мужчин, достигших 30 лет, это импотенты. 6% это легко запоминается, достигших 30 лет, это алкоголики. И 6% имеют иные сексуальные пристрастия. Может, здесь что-то менять, там, бороться с алкоголизмом, например.
Ну, борьба с алкоголизмом, мне кажется, должна осуществляться через предоставление и организацию рабочих мест. Знаете, как все проблемы от безделья и от наличия очень большого количества свободного времени. А что касается всех остальных ваших доводов про нетрадиционную сексуальную ориентацию, мне кажется, что эти проблемы не решаются ни в правовом поле, ни путем предоставления какой-то материальной помощи. Да? Таким образом, вряд ли можно говорить, что здесь репродуктолог чем-то нам может помочь.
Виктория Андреевна, когда вы сказали, что все проблемы от безделья, я вспомнил Антона Павловича Чехова, который сказал, что от безделья рождаются дети. На самом деле он был прав.
Ну, я не могу назвать детей проблемами. Наверное, вот в данном случае этого не имела в виду. Я имела в виду алкоголизм, о котором вы говорили.
Ну, алкоголизм это форма безделия, да, как я понял, Рубен Валерьевич, или я ошибаюсь?
Ну, это стиль жизни для некоторых, понимаете, в чем дело.
Это способ заполнения, да, или проведения свободного времени. Когда его много, вот и человеку нечем заняться, вот он, соответственно, выбирает такое девиантное поведение. Это очень часто случается, что ты спрашиваешь, а почему вы пьете? А вот потому что меня не любят, а потому что у меня работы нет. Вот, но, однако... находится, да, возможность.
А на самом деле человек пьет, алкоголь, потому что может, как говорится. Пока может, он и пьет.
Ну, тоже верно.
Да, спасибо большое. Напомню, кто с нами выходил на связь.
С нами на связи была Виктория Дергунова, кандидат юридических наук, преподаватель семейного права Московского государственного юридического университета имени Кутафина.
Ну, вот опять-таки такая статистика, Рубен Валерьевич, смотрите, она французская, это статистика, что если мужчина работает больше, чем 14 часов в день, то у него на 25% меньше шансов заиметь детей, чем те, кто работает не больше, чем 8 часов. Понимаете? Много работает, мало остается времени.
Роман, вернемся к Анголе. Люди там вообще работают, как бы там по 20 часов, и детей у них больше всего в мире. Не фактор это совсем. Видите, как получается, люди там скрашивают свой досуг именно вот какой-то реализацией репродуктивной функции. Пить-то им там нечего, я вас уверяю, в этой самой Анголе. Наверняка они там...
Ну, не знаю, я там не был.
Ну, я тоже не был, да, но рассказывали те, кто были, что там довольно жестко все на самом деле. Да. Поэтому и человеческая жизнь там ценится несколько иначе. Но что мы про Анголу-то все? Давайте вот по падению рождаемости в России. Вот лидерами по глубине падения рождаемости в первом полугодии 2019 года. Знаете, кто стал?
Нет.
В России. Да, Московская область, кстати.
Серьезно?
Да, 19,5% падения рождаемости. Что происходит, непонятно. Чукотский автономный округ 17%. Ну, там как бы я могу сослаться там, на минусовые температуры там, или отъезжающих граждан в более теплые края. Видимо, это как-то, как-то это связано. Калужская область на третьем месте. Удмуртская республика на четвертом и на пятом Курганская область. То есть вот, что касается Московской области, меня это сильно удивило, что оказывается падение рождаемости. Может быть, Московская область переехала в Москву, потому как... Вот за счет присоединения, может быть, вот эти, новая Москва, и вот таким образом на статистические цифры это повлияло. Я на самом деле не могу в эти цифры поверить.
Не, ну подождите, а вот я сейчас думаю, Рубен Валерьевич, как стимулировать там молодых мужчин, что вот такой молодой мужчина говорит, знаете что, будет у меня оклад 70 тысяч рублей, я буду рожать детей, не будет оклада, всего доброго, извините, идите прямо налево. Так что ли все происходит? Это же какой-то шантаж уже на самом деле.
Ну, вот как-то, видите, как-то получается, что меры, которые предложены были, они как не конкретны. Мы спросили у преподавателя семейного права, она говорит, не надо вам, уважаемые мужчины, денег давать, вы и так размножаться умеете. Несмотря на статистику там и алкоголиков, там и на тунеядцев, и на, как вы выразились, импотентов, и на лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Оставшиеся, в общем-то, 60 или сколько там процентов, они вполне в состоянии размножиться и без денег. Вот. Но знаете, почему это происходит, на мой взгляд? Потому что преимущественный возраст рождения первых детей для матерей составляет на сегодняшний день там, не 20-22 года, как это было там, при советской власти,
а
25-29
да.
лет. И получается вот, что в этой возрастной группе находится малолюдное поколение женщин, которые родились в 90-е годы. И с каждым годом вот, матерей будет становиться все меньше и меньше, а число рождений снижаться. Но это объективная цифра, потому что в 90-е не так много рождалось детей. Именно по причине там, отсутствия денежных средств. И пока в детородный возраст не войдет поколение женщин начала 2000-х годов, наверное, ситуация никак не изменится, как ее не стимулируют деньгами.
Смотрите, еще такая любопытная статистика, что согласно опросам, проведенном в 2018 году, 27% мужчин, которые имеют высшее образование, заявили, что 27% опрошенных, что пока не сделаю карьеру, не буду рожать ребенка. Все. Почти каждый третий.
А что
имеется в виду потом карьера?
Ну вот да, в моем комсомольском...
Не хочу плодить нищету.
В прошлом, да, я помню, что... Да это все от лени на самом деле, что значит, я делаю карьеру. Это как бы получается, человек говорит, я хочу пожить для себя. То есть что такое сделать карьеру? Сделать карьеру, это значит, ты живешь для себя. Ты как бы двигаешься по карьерной лестнице, там социальный лифт. У тебя сначала абонемент на метро, а потом у тебя маленькая машинка, потом у тебя большая машинка, потом у тебя очень большая машинка с мигалкой. Да? Угу. В итоге ты выходишь на пенсию, ну вот сейчас я задумаюсь о детях. Да? Ну, наверное, но до этого момента как бы ты не о детях думал и не о будущем нации, наверное, о себе в большей степени.
А что, о себе думать это плохо?
Получал удовольствие. Нет, как бы это хорошо. Другое дело, что мы подходим к самому главному выводу, к которому я пришел. Вопрос не в стимулировании денежными средствами, вопрос в пропаганде. То есть, когда у человека нет вот здесь, вот в районе затылка, нет понимания, что он живет не ради себя, а ради будущего, ну, то есть, ради будущих поколений, и это не воспитывается, видимо, в семье, и он сам этого не понимает, потому что он смотрит в телевизор, а там не про это. Там про машинки, про деньги, про хорошую жизнь, там про детей-то совсем мало. А если есть, то в новостях. Наверное, опять там, опять собирают кому-нибудь деньги там, на лекарства там, или еще что-нибудь такое. В основном все смотрят сериалы, там, мажоры, там, улицы разбитых фонарей, какие-то бандиты, какие-то миллиардеры. Где там дети? О чем они? То есть, ну, кто-то, конечно, видит, что, ну, из молодых потенциальных отцов видит иногда в торгово-развлекательных центрах каких-то людей, которые держат за ручку таких же маленьких людей. Они говорят, о, это люди с детьми. И когда они слышат, как они шумят, как они скандалят, как они просят там чего-нибудь, как их родители наказывают, они начинают думать, господи, мне оно вот надо. Я сейчас возьму себе попкорн, налью себе водички, а то, может быть, и винца. Сяду, посмотрю кино, он «Союз спасения». Вот. И отлично все. Да,
Роман Валерьевич, я вот что вам скажу. Я уже даже как дважды дедушка, вам хочу сказать, что когда же маленькие дети, которые плачут, скандалят, думаю, какое счастье, что мои дети уже большие на самом деле. Сейчас мне это было бы очень трудно.
Я угадал. А пропаганда должна быть направлена на то, чтобы, видя маленьких детей, такие, как вы и я, и особенно молодые отцы, потенциальные, должны улыбаться, радоваться и мечтать. Ну, то есть, это как с пропагандой в армию идти. Знаете, как раньше там в армию люди шли, и это была почетной обязанностью. А если их в армию не брали, помните, Максим Перепелица?
Да, ну, я был, конечно,
слушай,
да.
Тебя в армию не возьмут. Как меня не возьмут в армию? Да потому что ты вот такой разгильдяй. Да это что? Да это же позор. Да, и здесь тоже позор товарищу, который там в 25 лет еще детей не имеет. Вот пропаганда должна быть на что направлена. Что ему деньги-то давать-то? Он их действительно там пропьет там, или еще что-нибудь сделает. Там размножится он, как правильно было сказано Виктории Дергуновой, он и без денег может.
Послушайте, а может нам снимать такие фильмы, как Максим Перепелица, только про то, что как хорошо иметь детей.
А я о чем
как
говорю?
Как хорошо иметь детей.
Я и говорю, а пропаганда? Пропаганда, она же ведь много...
Пропаганда – плохое слово.
Пропаганда есть пропаганда. То есть это все ориентирование общества, информирование там, о чем-то хорошем, да, о том, что нужно сделать. А то мы пропагандируем, получается, нечто иное. Но, опять же, поддержка отцов для того, чтобы улучшить демографическую ситуацию – деньги. По телевизору деньги, по радио про деньги говорят. Вот, под полом у сотрудников правоохранительных органов там находят деньги. Дети-то где? Ну, главное, детей бы у него нашли, знаете, незаконнорожденных, там 10 штук.
Рубен Ильич, а мне кажется, что еще есть такая проблема, то, например, может быть, некоторые наши слушатели удивятся, но на Западе, в странах Западной Европы, нету детских домов. Там и стоит очередь на детей, на усыновление. У нас же это просто как бич, который перешел с 20 века в 21 век. У нас огромное количество детей в детских домах. Это не проблема разве, нет?
Насколько я знаю, у нас еще проблема их усыновить. Вот, ну,
это большая проблема.
Во-вторых, да. Ну, здесь все-таки надо согласиться по поводу там, денежных средств. Ну, вот Европа, если мы говорим о ней, и почему там очереди стоят, ну, честно говоря, тоже давайте не будем идеализировать.
Но никто не идеализирует, я просто сказал про очереди.
Да, это социальное государство. Все-таки на каждого ребенка довольно приличная сумма пособия получается. И я довольно часто бываю в Европе и разговариваю с людьми, в том числе и людьми, которые работали, работают или потом бросили работу, особенно с наплывом мигрантов. Вот у мигрантов много детей. Ну, вот они приезжают, там, допустим, особенно из арабских стран. Да? Mm-hmm. У них детей много, там от 4 там, до 8. И получается, что на одного взрослого 600 евро пособие, да, социальное вот это, если он не работает, получается на двоих там 1200, плюс страховка, это значит бесплатная медицина, да, и на каждого ребенка 300 евро. Да, вот у него 8 детей, там по 300 евро, 2000, получается 400, плюс еще там 1200. Да он в жизни никогда столько денег не видел. Плюс ему еще...
В Анголе.
Да, плюс еще социальное ему жилье предоставляется, льготы по медицине. Ну, отлично, зачем работать? У меня есть один знакомый врач, который сказал, да я тоже пойду как бы в безработные, потому что при зарплате там 4000 евро, вроде большая, там минус квартира, минус налоги, минус то все. В итоге получается там на семью 2000. Так я лучше буду сидеть там на такое же пособие, ничего не делать. Поэтому и очереди, возможно, там в детских домах. Потому что люди приходят, и государство начинает за каждого ребенка платить. Вот где должно государство стимулировать. Не рожать, видимо, а усыновлять тех, которых бросили. Слушай, ее за это платить.
А смотри, вот в одном из швейцарских кантонов есть такое правило, что если швейцарка, ну тоже довольно сытая, богатая страна, там тоже плохо с рождаемостью, если она родила 4 детей, то в ее честь называют где-то улицу. Ну тоже хорошо. Стимул, стимул.
Где это?
В Швейцарии. В кантоне Во. Если женщина родила 4 детей, в ее честь называют улицу. Пусть небольшой, но улицу.
Сколько там улиц-то, интересно?
Не знаю, у них там очень плохо с рождаемостью, там уже в минус они пошли.
Ну, то есть улиц пока еще больше, чем в семье, где больше 4 детей.
Ну,
это
да, да, да. Нет, этот закон был принят, по-моему, в 17-м году, и вот кто будет рожать 4 детей, ту улицу будем называть. У нас эта практика не проканает, по-простому говоря.
Нет? Слушайте, вот это, кстати, креативная идея, надо будет обсудить, уважаемые дамы, да, и вот вам, ну, к материнскому капиталу за 4-го ребенка и к, да, к медальке.
Вы живете на своей улице.
Еще, да, еще и название улицы в вашу честь, ну, слушайте, а потом и целый город, а у кого 8 детей, город, ну, или там район имени, там, Клавдии Ивановны, например.
Ну,
это,
да.
Там, такой-то. Слушайте, хорошая идея. Мне очень нравится. Надо будет вот этому главному репродуктологу Минздрава Олегу Аполихину.
Да вы бы выяснили, сколько у него детей, направили. На самом деле.
Да какая разница?
Большая загадка. А вдруг у него очень детей нету?
Ну и что? Как говорится, тренеру не обязательно самому уметь играть, да, в хоккей. Главное, чтобы команда играла.
Нет, поэтому... здесь больше напоминает, это когда лысый, как коленка врач, лечит вас от облысения. Понимаете? Это на самом деле... Это уже из этой серии, а не про тренера, на самом деле.
Да. Ну, давайте так подойдем тогда, что предлагается-то. Да? Вот, что предлагается главным репродуктологам, мы выяснили. Президент предлагает увеличить материнский капитал при рождении 2-го ребенка на 150 тысяч рублей. Вот. И что у нас, эксперт, да?
Да, у нас 4 минуты до рекламы, поэтому давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, это радио Москвы, мы работаем в прямом эфире. Очередной 3-й эксперт выходит с нами на связь, это кто, Роман Валерьевич, кто у нас?
Юрий Владимирович Соленов, да? Алло.
Соленов,
да, извините, тут точек нету, поэтому... исполнительный директор Союза отцов России. Вот кто нам на все эти вопросы ответит.
Вот кто нам
что,
нужен, да.
Да, Союз отцов России, это само название, само за себя говорит.
А сколько у вас детей, Юрий Владимирович?
Я являюсь отцом 5 детей от одной женщины и дедушкой 7 внучат.
Вот прекрасно.
Мне чуть больше 40.
Вот так. Ну, не в обычаях мужчин просить и жаловаться, но все же. Мы обсуждаем, какую поддержку от государства ждут отцы. Финансовые, в вопросах трудоустройства или какой-то другой. Тут предыдущий эксперт, кандидат наук и преподаватель семейного права Виктория Дергунова сказала, что мужчины и без денег размножаются удачно. Как, судя по всему, вы яркий пример. Поэтому что вы скажете? Вот нужно отцов поддерживать как-то финансово, трудоустройством или просто как-то еще? Подскажите нам.
Честно сказать, отцы ничего не ждут для того, чтобы получить какую-то поддержку. Им главное, чтобы они морально чувствовали себя стабильно, чувствовали себя хорошо. То есть, чтобы их место в обществе было обозначено. Поэтому, прежде всего, нужно работать над общественным сознанием и над ментальностью общества. Что многодетный отец – это круто, это популярно. И мужчины никогда помощи не просят. Они не плачут. Они, в принципе... Отец – это круто, поэтому если мужчина рожает 4-5 детей, он просто это делает в свое удовольствие для того, чтобы у него были наследники. И когда я задумался о своем отцовстве, я хотел, чтобы у меня была здоровая жена, здоровые полноценные дети, и чтобы они были обеспечены с моей стороны. Поэтому главное – это их обеспечить материально, но еще очень главное – это быть для них героем, стать для них наставником. Поэтому если вдруг государство предложит за рождение 3-го ребенка от одной женщины отцовский капитал, вот это, наверное, будет одной из дополнительных мотиваций и награды. И если еще предложат многодетным отцам выходить на пенсию также чуть-чуть пораньше, как и все остальные, вот это было бы тоже, наверное, очень хорошо. Так что если этот законопроект на одобрение, это просто замечательно.
Юрий Владимирович, ну вот мне кажется, тут есть некое противоречие. Вы говорите, что для того, чтобы иметь много детей, нужно внутреннее понимание, как у вас, что быть отцом – это круто. А если давать деньги там за третьего ребенка, то это получается, что быть отцом – это заработать денег. Вот мне кажется, что лучше бы эти деньги дать не отцу за третьего ребенка, а вложить эти деньги в пропаганду, что отцом быть круто. Ну, то есть фильмы снимать, радиопрограммы делать такие, как мы сегодня с Романом сделали.
Чтобы отцы приходили в школу и рассказывали школьникам о том, что вот это, я такой крутой человек.
Чтобы шел человек по улице, да. И у него вокруг пятеро детей.
А ему салют отдавали пионеры.
Да, ему все пионеры салютовали.
Но вы понимаете, что на эту тему исследований за последнее время практически не было. То есть в новой современной России никаких опросов, да и вообще, если взять всю историю там советской России, вопросов никаких не было. Вот только ВЦИОМ в октябре месяце 2019 года провел исследование о том, что такое в понимании российских граждан есть отцовство. И, между прочим, в возрасте от 24 до 41 года более 46% россиян ответили, что папой быть – это здорово.
Сколько процентов ответили?
Сколько? 46%. 46%.
Почти половина.
Что папой... То есть, что папой быть здорово. То есть, на самом деле, материально мотивировать отцов не надо. Просто это было бы дополнительной наградой. А также, как с материнским, в скобках, семейным капиталом, который можно было бы потратить на определенные цели, вот это было бы неплохо, чтобы отец имел такое финансовое подкрепление, такую финансовую поддержку. Потому что более 10 лет, работая с отцами, и в нашей отцовской тематике встречаются и отцы-одиночки, мы видим, что никогда мужчины не плачут и не идут за материальной помощью. Но если государство бы это предложило, пропиарило, вот именно воздействовало на общественное сознание, то отец бы, он просто пошел и с чувством собственного достоинства получил этот отцовский капитал и потратил его, естественно, на детей. Если у него столько детей, 4, 5 и более, ну куда он потратит эти деньги, кроме как не на своих дорогих наследников?
Да, спасибо, это совершенно очевидно.
Спасибо,
да.
Большое.
На связи был Юрий Соленов, исполнительный директор Союза отцов России.
728-7703, код 8495, это радио Москвы, это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру. Уходим ненадолго, потом, конечно, вернемся.
Радио Москвы.
Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Рубен Валерьевич, вот лет 15 назад у меня был сосед, который в свое время сидел 3 года в колонии, да, вышел, встал на честный путь и женился. Да, просто почему я рассказываю про колонию, потому что он женился, и у него появился на свет тройня. Проходит полгода, я его встречаю и говорю, слушай, говорю, ну как это же, ты трое детей? Он меня посмотрел, сказал, ты не анекдот, сказал, слушай, лучше бы я еще раз 3 года сидел.
А, это он шутит, наверное.
Ну, да, пошутил, конечно, теперь,
нет, ему...
Это сложно, когда так много детей сразу, это очень сложно.
Ему, видимо, Бог за время отсидки дал вот такое количество детей, которое он мог бы сотворить, если бы он не сидел. Я так полагаю. Вот. Я тут вспомнил по поводу...
Своих детей?
Нет, ну, по поводу своих-то я все время помню, да. У меня вот есть вот родительские чаты, и... Это, ну, моя жизнь круто изменилась, когда я вступил в эти родительские чаты, да, и читаю там, чего там говорят. Да.
Зачем?
Что зачем? Это же интересно. Вы просто уже учитывая, что у вас, Роман, дети выросли, поэтому вы не...
А вы же молодой папа, я еще забываю.
Ну да, то есть дети молодые, поэтому я еще участвую в родительских чатах и теперь знаю, как правильно мыть виноград.
А Екатерину мы послушаем?
Екатерина, мы послушаем.
Екатерина, здравствуйте.
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 Очень интересный эфир. Невозможно остановиться. Я ребенок из 90-х, мне 29 лет. И хочу сказать, что в данный момент действительно все мое поколение, многие сейчас в положении, первые дети, третьи дети у них, и, конечно, очень часто сталкиваются со всякими нашими государственными молоко, там, детский сад, потом записи в поликлинику, ожидание врачей, нескончаемые очереди. Это, конечно, вообще какой-то ужас.
Ну... Екатерина, давайте позитивнее. Это как-то очереди, отсутствие молока. Ну, вам же нравится быть мамой?
Мамы, это, конечно, прекрасно, но когда у нас в стране немножко все не так налажено, как хотелось бы, про капитал, о котором вы говорите, это вообще, мне кажется, просто подарок будет.
Кому подарок? Женщинам прибавить 150 тысяч? Или мы сейчас говорили о том, чтобы подарить еще чуть-чуть денег мужчинам?
Нет, конечно же, женщинам.
А мужчинам не надо, да?
Конечно, нет.
Вот смотрите, вот у женщин, совпадают мнения, да? А вот Юрий Соленов, который исполнительный директор Союза отцов России, сказал, что хорошо бы, если бы после третьего хотя бы давали-то. Ну, как в качестве награды.
Да, я слышала, он рассказывал. Но я немножко с ним не соглашусь. Ему-то, может быть, и хорошо, но только женщина, которая и в декрете, и с детьми занимается, и даже если в садик идут... Мы же 3 года в декрете, да, находимся?
Ну, до 3 лет.
Что?
До 3 лет, говорю, да, достижение ребенка.
Да, до 3, но я имею в виду, что оплачивают нам только 1.5 года. А если вот через 3 года я вышла на свою работу, а мне работодатель говорит, а места нету, извините, мы можем вам предоставить вот такое вот место, либо пишите по собственному, и мы вам там 3 оклада заплатим.
Ну, понятно.
А вы идете в суд и взыскиваете, сколько там суд взыщет?
Да, но это потеря времени, дети-то у меня дома сидят, вы же тоже понимаете.
Да, понимаю.
Спасибо вам большое, Екатерина, спасибо. Вот такое мнение почему нет? Ну да, вот нам, женщинам, надо, а мужчинам не надо.
Да.
Я понимаю отчасти. Давайте примем последний сегодня звонок. 5 минут до конца эфира остается, с нами на связь кто выходит?
А с нами на связи Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан, главный редактор журнала «Православная беседа». Валентин Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте.
Ну, вот Бог сказал, плодитесь и размножайтесь. И, да. Поэтому вот мы так тут пришли к выводу, что ну, если Бог дает детей, он даст и возможность их как-то содержать. А вот публика сомневается, просит каких-то денег от государства.
И много хочет денег.
Да, что нужно, чтобы поднять престиж отцовства и в целом семейных ценностей? Школа, кинематограф, церковь, общественные институты. Кто этим должен заниматься?
Тут 5 минут до конца эфира.
А, все успеем.
Конечно, вы уже перечислили многое. Государство, которое, конечно же, если говорить к посланию президента, должно думать о своих семьях и чадах, должно давать деньги. И еще больше, потому что вообще в этой программе не проработаны действительно многодетные семьи. О них забыли. 5, 6, 7, 8 детей, такие тоже есть. Их мало по статистике. У них очень мало преференций, они находятся в достаточно несчастном состоянии. Это первое. Второе, государство, конечно, должно обеспечить возможность тем организациям, которые перечислили, в первую очередь, религиозные, осуществлять духовно-нравственное воспитание людей, для того, чтобы вообще-то у нас была настоящая семья. Потому что чадорождение, оно, конечно, зависит не только от дотаций. И даже во многих странах, как мы видим, совсем не от дотаций. Вот в чем все дело-то. Для начала должна быть крепкая настоящая семья. А у нас количество браков за последние 4 года уменьшилось на 25%. У нас в больших городах разводится около 80% по-настоящему зарегистрированных людей. А в маленьких 60% на данный момент. У нас рождаемость 1,5 ребенка. При том, что нужно для воспроизведения нации 2,4-2,6. В Европе, правда, не лучше в этом смысле. Конечно же. И эти тенденции сваливаются на нас. Конечно, мужчина, вы правильно говорите, это глава семьи. И в первую очередь он нуждается не в дотациях, в дотациях нуждается семья, а в правильной постановке вообще национально-государственной жизни, которая утеряна в Европе уже. Там вообще, сами понимаете, что творится сейчас с однополыми браками. Говорят, можно продолжить, сейчас не будем, нет времени. Но и у нас существует такая, скажем, расхожая, как бы сказать, концепция о равенстве женского и мужского труда. Говорят языком религиозным, это ересь. Абсолютно.
Валентин Владимирович, времени уже нет совсем, буквально 15 секунд у вас остаются.
Мужчина должен трудиться и получать много денег, а не дотации. А женщина на хороших, легких, все нужно работах. А работать дома, то есть воспитывать детей. Вот какая должна быть схема. Она уже почти невоспроизводима. Короче говоря, надо думать о семье. по-настоящему, о настоящей традиционной семье, о ее восстановлении. Вот тогда мы будем говорить по-настоящему о рождаемости. Но адаптации, конечно, нужны, и надо продолжить.
Спасибо большое, спасибо. Напомню, кто с нами был на связи.
Да, на связи у нас был Валентин Лебедев, председатель Союза православных граждан, главред журнала «Православная беседа». И вот он сказал, что надо повышать престиж института семьи. И тогда уже дети появятся сами собой.
Рубен Валерьевич, остается полтора минуты конца передачи. Давайте сейчас немножко психологом поработаете 20 секунд. Один из ваших детей вдруг вам говорит: папа, я не хочу иметь детей. Вы что ему скажете? Вот я не хочу иметь детей. Что вы ему скажете?
Скажу, придется тебе со временем-то.
Думаете?
Ну, конечно, придет понимание. Там, хочешь, не хочешь, там, все равно придется. Вон тут в качестве примера Швеция, чтобы привлечь отцов к заботе о детях и как каким-то образом стимулировать отцов, у них так называемый декретный отпуск, не ходили папы, 0,5% всего ходили, а женщины ходили. Mm-hmm. Так вот, они ввели специально папский месяц, ну, то есть первый месяц, там, чтобы папа обязательно был. И если как бы мама берет этот отпуск оплачиваемый, то папе все равно придется 30 дней с ребенком
да,
сидеть.
Да, это хорошо, на самом деле.
Да, и папы... А сейчас вот у них статистика такая, сейчас у них, ну, как бы... Получается, что примерно 50 на 50 в Швеции. Там, ну, не 50 на 50, но точно больше четверти мужчин радостно сидит дома вот в этих так называемых декретных отпусках. Кстати, декретных это, нет такого понятия в праве, это мы уже в качестве, так сказать, информации.
Все,
это с 17-го года
уже
было просто принято.
Ну что, будем давать отцовский капитал или не будем?
Да я бы больше все-таки тратил на радиоэфиры, там, на хорошие, качественные фильмы про детей и отцов.
Все, выходим из эфира. Я напомню, что это был совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Спасибо всем, кто был с нами. Всем хорошего и, конечно, теплого вечера. Всего доброго.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.